Основное условие невротической любви состоит в том, что один или оба любящих, будучи уже взрослыми, остаются привязанными к образу одного из родителей и переносят на любимого человека свои чувства, надежды и страхи, которые они питали к отцу или матери. Став взрослыми, они так и не смогли отойти от детского образца привязанности и стремятся к этому образцу в своих эмоциональных требованиях. В таких случаях человек остается в эмоциональном отношении 2-, 5- или 12-летним ребенком, хотя интеллектуально и социально он соответствует своему хронологическому возрасту. В наиболее серьезных случаях эта незрелость чувств приводит к расстройствам в общественной деятельности. В менее серьезных конфликт ограничивается сферой личных отношений с близкими. Если вспомнить то, что говорилось выше о личности, ориентированной на мать или на отца, нетрудно понять, что еще один пример такой невротической любви дает распространенный в наше время тип мужчины, оставшегося в развитии своих чувств на уровне младенческой привязанности к матери, человека, которого, в сущности, так и не отняли от материнской груди. Такие мужчины продолжают чувствовать себя как бы детьми. Они нуждаются в материнской защите, в любви, тепле, заботе и восхищении. Они желают безусловной материнской любви, любви, которую они получали бы только за то, что они дети своей матери, за то, что они беспомощны. Такие мужчины часто довольно привлекательны и обаятельны, когда стараются влюбить в себя женщину, и даже после того, как достигают успеха. Но их отношение к женщине, как в сущности и к другим людям, остается поверхностным и неответственным. Они хотят быть любимыми, а не любить. Такие мужчины обычно очень суетны и полны лучше или хуже скрытых великих идей. Если они нашли женщину, которая им нужна, они чувствуют себя в безопасности, на седьмом небе, и могут быть необыкновенно привлекательными и обаятельными, и именно поэтому часто кажутся не такими, каковы они на самом деле. Но через некоторое время, когда женщина перестает соответствовать их фантастическим ожиданиям, наступает разочарование, и начинаются ссоры. Если женщина не восхищается им постоянно, если она претендует на собственную независимую жизнь, если она хочет, чтобы ее саму любили и защищали, а в самых тяжелых случаях, если она не желает смотреть сквозь пальцы на его любовные похождения с другими женщинами или даже восхищаться ими, мужчина чувствует себя глубоко оскорбленным и разочарованным, и обычно рационализирует эти чувства, думая, что женщина не любит его, что она эгоистична или деспотична. Всякое ощущение недостатка такой любви, какую мать любит свое милое дитя, принимается за доказательство того, что его не любят. Такие мужчины обычно принимают свое аффектированное поведение, свое желание нравиться за настоящую любовь, и поэтому считают, что к ним относятся глубоко несправедливо. Они воображают, что сами любят очень сильно и горько жалуются на неблагодарность своего партнера. В отдельных редких случаях такой человек, ориентированный на мать, может развиваться без каких-либо серьезных расстройств. Если любящая мать в действительности чересчур опекала его, может быть, была властной, но это не было для него губительно, и если ему удастся найти жену такого же материнского типа, если его одаренность в какой-нибудь области позволит ему использовать свое обаяние и вызывать восхищение, как это бывает иногда с преуспевающими политическими деятелями, его можно считать хорошо приспособленным в социальном смысле, хотя бы он так никогда и не достиг более высокого уровня зрелости. Но при менее благоприятных условиях, а это, конечно, бывает чаще, его ждет серьезное разочарование в любви, а может быть и вообще в жизни среди людей. Когда такая личность оказывается в одиночестве, возникают конфликты и часто сильное чувство тревоги и депрессии. При еще более серьезных формах патологии привязанность к матери еще глубже и более бессознательна. На этом уровне возникает желание вернуться, образно говоря, уже не к охраняющим от бед материнским рукам и не к ее кормящей груди, но в ее всеприемлющее и всепоглощающее чрево. Если природа психического здоровья состоит в том, чтобы вырасти и уйти из материнской утробы в мир, то природа серьезных умственных расстройств состоит в том, что человека влечет утроба матери, желание, чтобы она выбрала его обратно, чтобы его оградили от жизни. Такой тип привязанности обычно встречается, если матери относятся к своим детям безжалостно поглощающе. Порой во имя любви, порой во имя долга они стремятся удержать ребенка, подростка, мужчину внутри себя. Он должен дышать только через нее, должен быть способен любить разве что на поверхностном сексуальном уровне, унижая всех других женщин. Он не должен уметь быть свободным и независимым, иначе он вечный калека и преступник. Эта черта, безжалостность, поглощающая любовь, отрицательная сторона образа матери. Мать дает жизнь. И она может забрать жизнь. Она может оживить, а может и погубить. Она способна на чудеса любви, и никто не может причинить такого вреда, как она. Эти две противоположные черты матери можно проследить во многих религиозных образах, таких как богиня Кали и в символике снов. Другая форма невротической патологии – особая привязанность к отцу. В этих случаях речь идет о мужчинах, у которых мать была холодна и равнодушна, в то время как отец, отчасти из-за холодности жены, сосредоточивал всю свою привязанность и внимание на сыне. Он хороший отец, но в то же время властный. Если он доволен поведением сына, он хвалит его, делает ему подарки, добр к нему. Если же сын ему не угождает, он отдаляется от него или ругает. Сын, для которого любовь отца единственная, которая ему достается, становится рабски привязанным к отцу. Его главная цель в жизни — угодить отцу. И когда ему это удается, он чувствует себя счастливым, удовлетворенным и в безопасности. Но если он ошибается, терпит неудачу или ему не удается угодить отцу, он чувствует себя отвергнутым, нелюбимым и униженным. В последующей жизни такой мужчина будет искать подобный образ отца, к которому он будет также привязан. Вся его жизнь становится цепью взлетов и падений, зависящих от того, удалось ли ему завоевать похвалу отца. Такой мужчина нередко с успехом делает карьеру. Он добросовестен, энергичен, на него можно положиться. В том случае, если избранный им отец поймет, как держать его в руках. Но в отношениях с женщинами он остается равнодушным и отчужденным. Женщина не представляет для него жизненного интереса. Он обычно относится к ней слегка пренебрежительно, как отец к маленькой дочке, часто не показывая этого внешне. Вначале он может произвести впечатление на женщину своими мужскими достоинствами, но когда женщина, на которой он женился, поймет, что ей предназначена роль, второстепенная по сравнению с первичной привязанностью мужа, образом отца, постоянно присутствующим в его жизни, она начнет все сильнее разочаровываться, если только не окажется, что и она осталась привязанной к своему отцу. И поэтому счастлива с мужем, который относится к ней как к капризному ребенку. Более сложен тип невротического расстройства в любви, основанный на другой семейной ситуации, когда родители не любят друг друга, но очень стараются не ссориться и не показывать открыто каких-либо признаков неудовлетворения. В то же время из-за того, что они далеки друг от друга, их отношение к детям теряет непосредственность, и маленькая девочка ощущает вокруг себя эту атмосферу корректности, которая в то же время исключает близкие отношения с отцом или с матерью и поэтому озадачивает и пугает ее. Она никогда не знает, что чувствуют и думают ее родители. В этой атмосфере неизменно присутствует что-то неизвестное и таинственное. В результате девочка замыкается в своем собственном мире, фантазирует, отделяется от родителей и в дальнейшем сохраняет такую установку в любви. Кроме того, подобное отчуждение ведет за собой развитие сильного беспокойства и ощущения отсутствия опоры под ногами, и часто это приводит к мазохистским установкам, которые становятся единственным источником сильных ощущений. Такие женщины часто предпочитают, чтобы муж устраивал сцены и скандалы, а не вел себя нормально и разумно, потому что при этом, по крайней мере, снимается тяжесть напряжения и страха. Нередко они бессознательно провоцируют мужа на такое поведение, чтобы положить конец мучительной неопределенности нейтралитета. На последующих страницах мы опишем другие часто встречающиеся формы иррациональной любви, не анализируя специфические факторы развития в детстве, лежащие в основе этих форм. Одна из форм псевдолюбви, довольно распространенная и часто воспринимаемая, и еще чаще описываемая в кинокартинах и романах, как великая любовь, любовь идолопоклонническая. Если человек в своем развитии не достиг того уровня, когда он осознает себя, свою индивидуальность, коренящуюся в плодотворном развитии собственных сил, то он склонен боготворить любимого, делать из него кумира. Он отчуждается от своих собственных сил и направляет их на любимого человека, которому он поклоняется как наивысшему благу, как носителю всяческой любви, всяческого света, всяческого блаженства. Тем самым он лишает себя ощущения своей силы, теряет себя в своем любимом, вместо того, чтобы обрести себя. Поскольку обычно никто не может в течение долгого времени удовлетворять ожиданиям того, кто ему поклоняется, рано или поздно наступает разочарование. И чтобы утешиться, человек ищет себе нового идола, и так порой до бесконечности. Для такой идолопоклоннической любви особенно характерно бурное и стремительное начало любовного переживания. Идолопоклонническую любовь часто изображают как настоящую сильную любовь, но сила и глубина такой любви свидетельствуют лишь об эмоциональном голоде и отчаянии идолопоклонника. Излишне говорить, что нередко и двое находят друг друга во взаимном обожании, и тогда в крайних случаях их любовь представляет собой взаимное безумие. Еще одна форма псевдолюбви — любовь, которую можно назвать сентиментальной. Ее сущность состоит в том, что переживание любви происходит только в мечтах, а не в повседневных взаимоотношениях с реальным человеком. Наиболее широко распространенное проявление такой формы любви — это суррогатное любовное удовлетворение, которое испытывает потребитель экранных и журнальных любовных историй и любовных песенок. Потребляя подобную продукцию, он удовлетворяет все свои неисполненные желания любви, соединения и близости. Мужчина или женщина, которые в отношениях с своим супругом совершенно не способны преодолеть стену отчуждения, бывают доведены до слез, переживая счастливую или несчастную историю любовной пары на экране. Для многих пар это участие в любовных историях, происходящих на экране, есть единственная возможность ощутить любовь не друг к другу, но вместе в качестве зрителей, наблюдателей чужой любви. Пока любовь остается фантазией, они могут ее переживать. Но как только она спускается до действительных взаимоотношений между реальными людьми, она замерзает, и они замерзают вместе с нею. Другая разновидность сентиментальной любви — смещение любви во времени. Супружескую пару могут глубоко волновать воспоминания их прошлой любви. Несмотря на то, что когда это прошлое было настоящим, любви не было. Или мечты о любви в будущем. Как много пар после помолвки или после свадьбы мечтают о блаженстве любви, которое наступит в будущем, в то время как в настоящем, в котором они живут, они уже начинают надоедать друг другу. Эта тенденция соответствует общей установке, характерной для современного человека. Он живет в прошлом или в будущем, но не в настоящем. Он с восторгом вспоминает свое детство и свою мать или строит счастливые планы на будущее. Заменяется ли переживание любви участием в изображаемых переживаниях других? Смещается ли она из настоящего в прошлое или в будущее? Эта идеализированная и отчужденная форма любви служит наркотиком, облегчающим страдания действительности, одиночество и отчужденность индивида. Еще одна форма невротической любви — использование проективных механизмов для того, чтобы уйти от своих собственных проблем и вместо этого заняться недостатками и слабостями любимого человека. В этом отношении отдельные люди ведут себя так же, как группы, нации или религии. Они замечают даже малейшие недостатки другого человека и остаются в блаженном неведении относительно своих собственных, всегда стараясь обвинить или переделать другого. Если это делают оба, а чаще всего так и бывает, то их взаимоотношения в любви превращаются в отношения взаимного проецирования. Если я властен, нерешителен или жаден, я обвиняю в этом моего любимого, и в зависимости от моего характера мне хочется или исправить, или наказать его. Другой делает то же самое, и таким образом обоим удается уйти от своих собственных проблем. Поэтому они не могут предпринять каких-либо шагов для развития своей собственной личности. Другая форма проецирования — проецирование своих собственных проблем на детей. Прежде всего, это нередко проявляется в том, что человек желает чего-то для своих детей. В таких случаях это желание обусловлено в первую очередь проецированием своих собственных жизненных проблем на жизнь ребенка. Когда человек чувствует, что не может найти смысла своей жизни, он старается вложить этот смысл в жизнь своих детей. Но здесь он обречен на неудачу для самого себя и для детей. Для себя, потому что проблему существования каждый должен решать сам, а не давать доверенность на их решение. Для детей, потому что такому человеку недостает качеств, необходимых, чтобы сориентировать ребенка в его собственных поисках ответа. Дети служат для целей проецирования также и тогда, когда у несчастливых супругов встает вопрос о разводе. Запасным аргументом для родителей в такой ситуации служит то, что они не могут разойтись, чтобы не лишать детей счастья единого дома. Но в любом таком случае детальный анализ показал бы, что атмосфера напряженности и несчастья в такой единой семье причиняет больше вреда детям, чем открытый разрыв, который может, по крайней мере, показать им, что человек способен покончить с невыносимым положением, приняв смелое решение. Нужно сказать еще об одном распространенном заблуждении. Это иллюзия, что любовь непременно исключает конфликты. Подобно тому, как люди привыкли думать, что при любых обстоятельствах нужно избегать боли и печали, они думают, что любовь предполагает отсутствие всяких конфликтов. И они находят убедительные основания для такой идеи в том, что конфликты, происходящие вокруг них, являются, по-видимому, губительными столкновениями, не приносящими ничего хорошего ни одному из участников. Но причина этого заключается в том, что конфликты большинства людей — это в действительности лишь попытки избежать настоящих конфликтов. Это всего лишь разногласия по незначительным или неглубоким вопросам, которые не могут по самой своей природе выясниться или разрешиться. Настоящие конфликты между двумя людьми, не служащие средством спрятаться или проецировать, переживаемые на глубоком уровне внутренней действительности, к которым они и принадлежат, не оказывают пагубного воздействия. Они ведут к ясности, порождают катарсис, обогащая людей знаниями и силой. Это еще раз подчеркивает сказанное выше. Любовь возможна лишь в том случае, когда двое общаются друг с другом на самом глубоком уровне существования, и поэтому каждый из них переживает себя на этом уровне. Только здесь, в этом глубинном переживании, заложена человеческая действительность, жизненность, заложена основа любви. Любовь, переживаемая таким образом, — это постоянный вызов. Это не место отдыха, а движение, развитие, совместная работа. И даже то, царит ли гармония или конфликт, радость или печаль в отношениях двоих, имеет второстепенное значение по сравнению с тем главным, что двое переживают себя из самой глубины своего существования, что они едины друг с другом благодаря тому, что они едины с самими собой, они убегают от себя. Возможно лишь одно доказательство присутствия любви — глубина взаимоотношений, жизненность и сила каждого из двоих. Вот тот плод, по которому распознается любовь. Точно так же, как не могут автоматы любить друг друга, они не могут любить и Бога. Разложение любви к Богу достигло того же уровня, что и разложение любви к человеку. Этот факт явно противоречит утверждению, что мы в нашу эпоху будто бы являемся свидетелями религиозного возрождения. Ничто не может быть дальше от истины, чем это утверждение. То, чему мы являемся свидетелями, хотя есть и некоторые исключения, это регрессия, возвращение к идолопоклонническому пониманию Бога и вместе с тем превращение любви к Богу в отношение, соответствующее структуре отчужденной личности. Это возвращение к идолопоклонству легко пронаблюдать. Люди испытывают беспокойство. У них нет ни принципов, ни веры. Они не видят перед собой никакой цели, кроме простого движения вперед. Значит, они продолжают оставаться детьми, продолжают надеяться, что отец или мать придут к ним на помощь, если эта помощь им понадобится. Верно, что в религиозных культурах типа средневековой обычный человек тоже относился к Богу, как к отцу или матери, которые всегда придут на помощь. Но в то же время он воспринимал Бога и серьезно, в том смысле, что высшей целью его жизни было жить по заветам Бога, и главной его заботой было спасение, по сравнению с которым все другие виды деятельности были второстепенными. В наши дни от таких стремлений ничего не осталось. Повседневная жизнь далека от каких бы то ни было религиозных ценностей. Она посвящена борьбе за материальные удобства и за успех на рынке личностей. Принципы, на которых основываются наши мирские заботы, — это принципы безразличия и эгоизма. Последние часто называют индивидуализмом или личной инициативой. Человека, принадлежащего к истинно религиозной культуре, можно сравнить с 8-летним ребенком, который нуждается в помощи отца, но в то же время начинает применять к жизни его принципы и поучения. Современный человек похож скорее на 3-летнего ребенка, который плачет и зовет отца, когда тот ему нужен, а когда нет, вполне может играть один. В этом смысле мы, младенчески зависящие от антропоморфного образа Бога и не старающиеся изменить свою жизнь согласно его заветам, стоим ближе к первобытному идолопоклонству племени, нежели к религиозной культуре Средневековья. С другой стороны, в нашей религиозной ситуации обнаруживаются новые черты, характерные только для современного западного капиталистического общества. Можно сослаться на то, что говорилось в предыдущих частях этой книги. Современный человек превратил себя в товар. Он воспринимает свою жизненную энергию как капитал, с которого должен получить максимальную прибыль с учетом своего положения и конъюнктуры на рынке личностей. Он отчужден от самого себя, от своего ближнего и от природы. Его основная цель — выгодно обменивать свое мастерство, знания и самого себя, свой личностный выбор, при условии, что партнеры также заинтересованы в справедливом и выгодном обмене. В жизни нет никаких целей, кроме движения, никаких принципов, кроме принципа справедливого обмена, никакого удовлетворения, кроме удовлетворения в потреблении. Что в этих условиях может означать понятие Бога? Его первоначальное религиозное содержание изменяется в соответствии с требованиями отчужденной культуры, ориентированной на успех. И наблюдающееся в последнее время оживление религии состоит в сущности в том, что вера в Бога превращается в психологический механизм, помогающий наилучшим образом приспособиться к конкурентной борьбе. Религия вместе с самовнушением и психотерапией помогает человеку в бизнесе. В 20-х годах люди еще не обращались к Богу с целью совершенствования личности. В бестселлере 1938 года книги «Как приобрести друзей и влияние на людей» Дейла Карнеги проблема успеха трактовалась еще в чисто светском плане. Сейчас ту роль, которую тогда играла книга Карнеги, играет популярнейший бестселлер наших дней «Сила позитивного мышления» преподобного Пила. Карнеги Дейл 1888-1935, американский психолог, специалист в области человеческих отношений. В этой религиозной книге даже не ставится вопрос о том, согласуется ли с духом монотеистической религии наша забота об успехе прежде всего. Напротив, эта высшая цель никоим образом не ставится под сомнение, а вера в Бога и молитва рекомендуются в качестве средства, которое поможет повысить способность человека добиваться успеха. Подобно тому, как современные психиатры рекомендуют служащему быть счастливым, чтобы лучше привлекать клиентов, некоторые священники рекомендуют любить Бога, чтобы добиться большего успеха. «Сделай Бога своим товарищем» означает «сделай Бога компаньоном в бизнесе», а не «соединись с Ним в любви, справедливости и правде». Так же, как братскую любовь заменила безликая деловая честность, Господь Бог превратился в далекого от нас генерального директора фирмы «Вселенная Инкорпорейтед». Вы знаете, что он есть, что он режиссер спектакля, хотя, наверное, можно было бы обойтись и без него. Вы никогда не видите его, но признаете его руководство, когда играете свою роль.